Глава 21. Последние сутки нахождения в Альсгаре мы сменили берлогу. Лайн копила силу на дело, а каждое открытие тайной двери в логово скульптора жрало ее скудные запасы. Это было неразумно, так что, несмотря на немалый риск, мы переехали в трактир. Он находился недалеко от второго города, на тихой и не слишком людной улице каштановых цветов. Нам досталась прекрасная, чистая, уютная комнатушка на третьем этаже. Из окна открывался чудесный вид на холм, который опоясывала стена второго. Постояльцев практически не было, люди предпочитали более дешевые заведения, расположенные у внешней стены и моря. Но хорошая еда, нормальный сон и надежная дверь — это то, что было нам нужно. Так что цена нас не смутила. Мое солнце занялось планами дома Йоха. Пень был столь любезен, что все же поделился ими. Вот уж не знаю, как Молсу удалось добыть такую ценность, не иначе как кого-то прирезать. Но для нас бумаги оказались очень даже кстати. Ранним вечером пришлось оставить Лайн заниматься делом, а самому отправиться на последнюю перед делом встречу с пнем. Следовало обговорить кое-какие детали. Я выбрал обходную дорогу. Пришлось сделать большой круг и потерять некоторое количество времени, но я знал, что делаю. Уж лучше не досчитаться нара, чем накликать неприятности себе на задницу. Несколько раз я проверял, нет ли за мной слежки, но все было чисто. Они подошли в тот момент, когда я проходил через овощной рынок. Высокий седой мужчина, потеряв интерес к лотку с огурцами и репой, оказался рядом со мной. У него было доброе лицо, густые пушистые усы и кустистые брови, которые делали его еще добродушнее. Смешливые голубые глаза и очень уверенная рука с коротким граганским ножом, который хмырь приставил к моей печени.
«Привет», — улыбнулся Седой.
Судя по всему, ничего хорошего ждать не приходилось. Его нисколько не смущала толпа. Он прекрасно держал нож. Со стороны создавалось впечатление, что встретились два закадычных друга. И в то же время этот друг в любую уну мог вогнать мне в печень несколько дюймов отличной стали. Мужика я видел впервые. Судя по выговору, он был с севера, скорее всего, из столицы, а значит, птичка залетная и Молсу не подчиняющаяся. Из пестрой толпы появился светловолосый коротышка со множеством веснушек на хитрой роже. Я заметил, что его левое запястье сжато, рука в свободной рубахе чуть оттопыривается. Скорее всего, метательный нож или еще какая дрянь. Он подошел ко мне вплотную, приобнял за плечи.
«У тебя есть шанс прожить еще какое-то время. Где твоя женщина?»
«Какой мне резон отвечать?» Я смотрел в толпу, стараясь понять, работают они в паре или есть еще кто-то.
«Выбор у тебя не богат. Не согласишься нам помочь, будешь долго корчиться. Поверь, мой друг, об этом позаботится. А потом мы сами найдем твою бабу и придумаем, как с ней поступить. Или же, если будешь покладист, умрешь вместе с ней, но быстро и без боли. Даю тебе слово, что вы оба отправитесь в счастливые сады, ничего не почувствовав».
Видно, что-то проявилось на моем лице, так что Седой пояснил.
«Мы стараемся делать работу чисто и не затягивать с этим. Поверь, нам не приносит удовольствия доставлять боль клиентам. Мы профессионалы».
Он не врал. Это действительно было так. Они вели себя очень спокойно, не дергались, не нервничали. И совершенно меня не опасались. Действовали умело, слаженно. Эта парочка гияны. Мастера. Гораздо лучше меня. Гораздо лучше многих, кто когда-либо работал на Молса. У меня не было выбора. Отказаться сейчас — значит умереть сразу. Если они умудрились выловить меня, значит, рано или поздно найдут и Лайн. Уж лучше я рискну, и, быть может, мне повезет. Альсгара большая, всякое может случиться по дороге. Хорошо, я вам помогу.
«Правильный выбор», — одобрил Седой. «Молодец, парень»,
— говорил он тихо и дружелюбно, но клинка не убирал. Я ощущал, как из неглубокой ранки под рубахой сочится кровь.
«Где она?»
Я заколебался.
«Не трясись и расслабься, у нас репутация», — сказал Конопатый.
«Плевал я на твою репутацию. Рядом со вторым городом».
«Прогуляемся. Нам рассказать тебе, что будет, если ты вздумаешь совершать глупости?»
«Не стоит».
«Мне все больше и больше нравится этот парень»,
— широко улыбнулся Седой.
«Хорошо. Идешь рядом, не торопишься. Если дергаешься, гавкаешь или выбрасываешь еще какой фортель, я тебя кончаю. Если ты намерен все же рискнуть и побегать, мой друг отлично бросает ножи. Понятно разъясняю?»
«Да. Думаю, по дороге я все же рискну. Их двое, я один. Они лучше. Но у меня нет выбора».
«Ты хромаешь. Сильно. Пожалуйста, не забывай об этом».
Конопатый зашел мне за спину.
«Двинулись».
Я старательно хромал на левую ногу, словно только что ее подвернул. Седой по-дружески поддерживал меня за руку стальной хваткой и ни на уну не ослаблял давление ножа. Парни настолько доверяли своему умению, что даже не сочли нужным избавлять меня от утака и лука. Впрочем, последний не представлял для них никакой угрозы. Мне не успеть натянуть тетиву. Но то, что не тронули бласкский метательный топорик, радовало. Впрочем, радость оказалась преждевременной. Чьи-то ловкие руки забрались под куртку, и спустя уну я остался без оружия.
«Это Марна», — любезно объяснил мне Седой.
Как выглядит Марна, я не знал. Она была где-то за спиной вместе с Конопатом. Одно ясно, их уже трое.